Андрей Рублев. Родился около 1370-го, умер в 1430-м. В страшные времена войн и усобиц XIV-XV веков на Руси появился великий иконописец Андрей Рублев. Сохранилось представление о Рублеве как о человеке доброго, смиренного нрава, исполненного радости и светлости. Ему была свойственна большая внутренняя сосредоточенность, все созданное им — плод глубокого раздумья. Окружающих поражало, что Рублев подолгу пристально изучал творение своих предшественников, относясь к иконе как к произведению искусства. Хотя имя Рублева упоминалось в летописях в связи со строительством различных храмов, как художник он стал известен лишь в начале 20-го столетия после реставрации в 1904 году Троицы, главнейшей святыни Троицы Сергиевой Лавры, самого совершенного произведения древнерусской живописи. После расчистки этой иконы стало понятно, почему Стоглавый собор постановил писать этот образ только так, как его писал Рублев. Только тогда начались поиски других произведений художника. Андрей Рублев родился в конце 60-х годов XIV века в небольшом городке Радонеже, неподалеку от Троицы Сергиевой Лавры. По всей вероятности, в юности Андрей был послушником этого монастыря, а потом принял сан монаха. Во время Куликовской битвы в 1380 году Рублев уже входил в княжескую артель мастеров, которая переходила из города в город и занималась строительством и украшением церквей. В то время на Руси возводилось много церквей, в каждой из которых должны были работать иконописцы. Невозможно последовательно проследить творческий путь Рублева, потому что древнерусские художники-иконописцы никогда не подписывали и не датировали свои работы. Дошедшие до нас исторические свидетельства о жизни и творчестве Андрея Рублева крайне бедны хронологическими данными и во многом противоречат друг другу. Бесспорно, лишь два сообщения, фигурирующие в летопись под 1405 и 1408 годами. Вот первое, где говорится о том, что Феофан Грек, Прохор с Городца и Андрей Рублев – начали работу над иконостасом Благовещенского собора Московского Кремля. Той же весны Почаша подписывать и церковь каменную Святое Благовещение на князя Великого дворе, не ту и же ныне стоит, а мастеры бяху Феофан Иконник Грчин да Прохор, старец с Городца, да чернец Андрей Рублев, до того же лета и кончаша ю. Исследователи установили, что Рублев написал для собора одну из лучших своих икон – «Преображение». Об этом пишет и Лазарев. Особенно хорошо «Преображение», выдержанное в холодной серебристой гамме. Надо видеть в оригинале эти серебристо-зеленые, малахитово-зеленые, фисташковые и белые тона, тонко гармонирующие с ударами розовато-лилового, розовато-красного и золотистой охры, чтобы по достоинству оценить исключительный колористический дар художника. Только прирожденный колорист мог так умело обыграть эти различные оттенки зеленого, образующие гамму редкой красоты. По-видимому, к тому же времени относится и исполненный Рублевым настоящий памятник книжного искусства «Евангелие Хитрово». Это название рукопись получила по имени Боярина, которому она принадлежала в XVII веке. Рукопись выделяется безупречностью выполнения. Миниатюры, заставки, фигурки, зверюшек, букв — это особый мир, где все живет, все одухотворено. Здесь много выдумки, юмора. Все проникнуто глубоко народным простодушием, каким овеяны наши русские сказки. Мягко вьются линии орнаментов, напоминающие стебли трав, формы листьев, цветов. Ощущение радости и непринужденности создают легкие светлые краски. Лазуревая голубизна сочетается с нежной зеленью, алеет киноварь и поблескивает золото. Самая замечательная миниатюра Евангелия Хитрово — это изображение ангела в качестве символа евангелиста Матфея, считает Алпатов. В этом светлом видении юношеской чистоты ярко проявилась неповторимость художественного дара Рублева. Снова, как в иконе Преображения, мотив круга имеет определяющее композиционное значение. Мастер превосходно решил трудную задачу. Он так замкнул крылатого кудрявого юношу круглым обрамлением, что оно придает широко шагающей парящей фигуре спокойствие и завершенность. Ученые предполагают, что такая драгоценная рукопись, как Евангелие Хитрово, могла быть создана на средства великого князя или самого митрополита. Во втором сообщении 1408 года говорится о том, что мастера Даниил Черный и Андрей Рублев отправлены расписывать Успенский собор во Владимире. Того же лета мая в 25 начата подписывайте церковь каменную, великую, сборную, Святая Богородица, и же в Владимире по велениям князя Великого, а мастеры Данила Иконник да Андрей Рублев. Владимирский Успенский собор особо почитался в Древней Руси, и великие князья московские не переставали заботиться о его убранстве. Так произошло и в 1408 году, когда великий князь Василий Дмитриевич, сын Дмитрия Донского, повелел заменить новыми фресками утраченные части его росписей XII века. Сохранившиеся фрески представляют фрагмент грандиозной композиции Страшного суда, занимавшей западную стену храма. Анализ стилистических особенностей помог ученым определить группу изображений, принадлежащих Рублеву. В них ощущаются артистизм, музыкальность линии, грациозность. Юношески прекрасен трубящий ангел, вдохновенно решителен Петр, увлекающий праведников в рай. Трактовка сцены Страшного суда, ее эмоциональный настрой необычный. Здесь нет ощущения ужаса перед страшными карами, и торжествует идея всепрощения, просветленное настроение. В этом ясно ощущается мировосприятие Рублева. Алпатов пишет: «Исключительное место в творчестве Рублева во всей древнерусской живописи занимает образ трубящего ангела, возвещающего близость Страшного суда. Сама фигура отличается изяществом и легкостью, она невесомо парит в пространстве. Лицо ангела решительно не похоже на принятый в церковной иконографии тип. Художник повернул его голову почти в профиль, и это придает ему необычный в практике церковной живописи облик. В нем есть и изящество, и возбуждение, и почти кокетливая улыбка на устах. Древнерусский мастер достигает здесь выражения той ступени самостоятельности человека, которая в то время была чем-то неслыханным. Недаром это единственный в своем роде образ в творчестве Рублева. Долгие годы исканий, которые проявились уже во фресках Успенского собора, нашли завершение в образах так называемого «Звенигородского чина». В них Рублев обобщил размышления своих современников о моральной ценности человека. Звенигородский чин — это часть иконостаса, созданного для одного из звенигородских храмов. Время создания этого иконостаса точно неизвестно. Сейчас от росписи в соборах сохранились только фрагменты, а из икон дошли лишь три. Они были обнаружены в 1919 году советскими реставраторами. Их создателем писал о звенигородских иконах Грабарь, первый исследователь драгоценной находки. Мог быть только Рублев. Только он владел искусством подчинять единой, гармонизирующей воле этих холодные розово-сиренево-голубые цвета. Только он дерзал решать колористические задачи, бывшие под силу разве лишь венецианцам, да и то 100 с лишком лет спустя после его смерти. Из всего монументального замысла Рублева сохранились только поясные изображения Спаса, Архангела Михаила и апостола Павла. Несмотря на то, что от Спаса дошли только лик и часть одежды, всякий испытывает силу воздействия его проницательного взгляда, пишет Иванова. Это произведение показывает нам, как представлял себе художник идеальный характер человека. Внешний и внутренний облик Спаса глубоко национален, он полон энергии, внимания, благожелательности. Апостол Павел дан художникам как сосредоточенный философ-мыслитель. Широко и мягко очерчена его фигура, полны сдержанного звучания серовато-сиреневые с голубым тона его одежд. Совсем другой замысел лег в основу нежного образа Архангела Михаила. В нем Рублев воспел тихое, лирическое раздумье поэта. Мы забываем о том, что это ангел, то есть существо бесплотное, небесное, так обаятельна в нем земная красота человека, переданная Рублевым. как плавное очертание задумчивой фигуры архангела, сколько юной прелести в округлости его лица, как тонко отражают розовые и голубые тона его одежд светлый мир его чувств. Пока иконописцы работали во Владимире, на Москву двинулось войско татарского хана Едыгея. Не сумев взять Москву, татары сожгли множество городов, и в том числе Троицкий монастырь. Настоятелем монастыря был игумен Никон. Он с большим рвением принимается за восстановление украшений монастыря. На месте деревянного храма возводится в 1423-1424 годах белокаменный. В середине 20-х годов Даниил Черный и Андрей Рублев были приглашены Никоном расписать новый каменный собор Святой Троицы. Эти работы Рублева относятся к 1425-1427 годам. Рублев написал главную икону монастыря, знаменитую Троицу. Три ангела — Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Дух, вписаны художником в треугольник и круг. Линии крыльев и одежд перетекают одна в другую, как мелодии, и рождают чувство равновесия и радостного покоя. Особо поражает общая светозарность иконы. Художник нашел идеальные пропорции не только в решении фигур композиции, совершенно также отношение светлых тонов, не вступающих в борьбу с контрастными темными цветами, а согласно и тихо поющих с ними гимн радости бытия. Это мерцание цвета позволяет художнику достичь поистине симфонического звучания оркестра красок палитры. Чуть-чуть поблескивает стертое старое золото на темном от времени левкасе. Мудрое переплетение форм, силуэтов, линий, прочерков, посохов, округлости, крыльев, падающих складок одежд, сияющих нимбов — все это вместе со сложной мозаикой цвета создают редкую по своеобразию гармонию, благородную, спокойную и величавую. И только два черных квадрата на фоне — вход в дом Авраамов — возвращают нас к сюжету Ветхого Завета. Светоносность Троицы настолько разительна, что иные иконы экспозиции Третьяковской галереи кажутся темными и красно-коричневыми. Вскоре после завершения работ в Святой Троице, по-видимому, умер Даниил, похороненный в Троице-Сергиевом монастыре. Потеряв своего друга, Рублев вернулся в Андроников монастырь, где выполнил свою конечную, то есть последнюю работу. Если верить Епифанию Премудрому, Рублев принимал участие не только в росписи церкви Спаса, но и в ее построении. Эта церковь была возведена около 1426-1427 года. Вероятно, ее фрески были написаны в 1428-1430 годах. Рублев скончался 29 января 1430 года в Андрониковом монастыре в Москве, который сейчас носит его имя. В 1988 году, году тысячелетия крещения Руси, Русская Православная Церковь причислила Рублева к лику святых. Он стал первым художником, который был канонизирован христианской церковью. Ян ван Эйк родился около 1400-го, умер в 1441-м. «Самый главный художник нашего века», так назвал Яна ван Эйка его младший современник, итальянский гуманист Бартоломео Фаццио. Такую же восторженную оценку дал через полтора века голландский живописец и биограф нидерландских художников Карл ван Мандер. То, что ни грекам, ни римлянам, ни другим народам не дано было осуществить, несмотря на все их старания, удалось знаменитому Яну ван Эйку, родившемуся на берегах прелестной реки Маас, который может теперь оспаривать пальму первенства у Арно, По и гордого Тибра, так как на ее берегу взошло такое светило, что даже Италия, страна искусств, была поражена его блеском. О жизни и деятельности художника сохранилось очень мало документальных сведений. Ян ван Эйк родился в Маасейке между 1390 и 1400 годами. В 1422 году ван Эйк поступил на службу к Иоанну Баварскому, правителю Голландии, Зеландии и Генегау. Для него художник выполнял работы для дворца в Гааге. С 1425 по 1429 год он был придворным художником бургундского герцога Филиппа Доброго в Лилле. Герцог ценил Яна как умного, образованного человека, по словам герцога, не имеющего себе равных по искусству и познаниям. Нередко Ян ван Эйк по заданию Филиппа Доброго выполнял сложные дипломатические поручения. Сведения, сообщаемые хроникерами того времени, говорят о художнике как о разносторонне одаренном человеке. Уже упомянутый Бартоломео Фаццо писал в книге о знаменитых мужах, что Ян с увлечением занимался геометрией, создал некое подобие географической карты. Эксперименты художника в области технологии масляных красок говорят о познаниях в химии. Его картины демонстрируют обстоятельное знакомство с миром растений и цветов. Существует много неясностей в творческой биографии Яна. Главное – это взаимоотношения Яна с его старшим братом Губертом ван Эйком, у которого он учился и вместе с которым выполнил ряд произведений. Идут споры по поводу отдельных картин художника, об их содержании, технике живописи. Творчество Яна и Губерта ван Эйков многим обязано искусству иллюстраторов братьев Лимбургов и алтарного мастера Мельхиора Брудерлама, которые работали при бургундском дворе в начале XV века в стиле сионской живописи XIV века. Ян развил эту манеру, создав на ее основе новый стиль, более реалистический и индивидуальный, возвещавший о решительном повороте в алтарной живописи Северной Европы. По всей вероятности, Ян начал свою деятельность с миниатюры. Некоторые исследователи приписывают ему несколько лучших листов «Отпевание и взятие Христа под стражу» 1415-1417, так называемого «Туринско-Миланского часослова», исполненных для герцога Беррийского. На одном из них изображены святой Юлиан и святая Марта, перевозящие Христа через реку. Правдивые изображения различных явлений действительности встречались в нидерландской миниатюре и до ван Эйка, но раньше ни один художник не умел с таким искусством объединять отдельные элементы в целостный образ. Приписывается ван Эйку и авторство некоторых ранних алтарей, как, например, распятие. В 1431 году ван Эйк поселился в Брюгге, где стал придворным живописцем, а также художником города. А через год художник завершил свой шедевр – Генский алтарь, большой полиптих, состоящий из 12 дубовых створок. Работу над алтарем начал его старший брат, но Губерт умер в 1426 году, и Ян продолжил его дело. Красочно описал этот шедевр Фрамонтен. Прошли века. Христос родился и умер. Искупление свершилось. Хотите знать, каким образом Ян ван Эйк не как иллюстратор молитвенника, а как живописец, пластически передал это великое таинство. Обширный луг, весь испещренный весенними цветами. Впереди источник жизни. Красивыми струями вода падает в мраморный бассейн. В центре алтарь, покрытый пурпурной тканью. На алтаре белый агнец. Вокруг гирлянда маленьких крылатых ангелов, которые почти все в белом, с немногими бледно-голубыми и розовато-серыми оттенками. Большое свободное пространство отделяет священный символ от всего остального. На лужайке нет ничего, кроме темной зелени густой травы с тысячами белых звезд, полевых маргариток. На первом плане слева коленопреклоненные пророки и большая группа стоящих людей. Тут и те, кто уверовал заранее и возвестил пришествие Христа, и язычники, ученые, философы, неверующие, начиная с античных бардов и догенских бюргеров, густые бороды, курносые лица, надутые губы, совершенно живые физиономии. Мало жестов и мало позы. В этих 20 фигурах сжатый очерк духовной жизни до и после Христа. Те, кто еще сомневаются, колеблются в раздумье. Те, кто отрицал, смущены. Пророки охвачены экстазом. Первый план справа, уравновешивающий эту группу в той нарочитой симметрии, без которой не было бы ни величия замысла, ни ритма в построении, занят 12 коленопреклоненными апостолами и внушительной группой истинных служителей Евангелия, священников, аббатов, епископов и пап. Безбородые, жирные, бледные, спокойные, они все преклоняются в полном блаженстве, даже не глядя на Агнца, уверенные в чуде. Они великолепны в своих красных одеждах, золотых ризах, золотых митрах, золотыми посохами и шитыми золотом епитрахилями, в жемчугах, рубинах, изумрудах. Драгоценности сверкают и переливаются на пылающем пурпуре, любимом цвете Ван Эйка. На третьем плане, далеко позади Агнца и на высоком холме, за которым открывается горизонт, зеленый лес, апельсиновые рощи, кусты роз и миртов в цветах и плодах. Отсюда слева выходит длинное шествие мучеников, а справа шествие святых жен с розами в волосах и с пальмовыми ветвями в руках. Они одеты в нежные цвета, в бледно-голубые, синие, розовые, лиловые. Мученики, по большей части, епископы в синих облачениях. Нет ничего более изысканного, чем эффект двух отчетливо видимых вдали торжественных процессий, выделяющихся пятнами светлой или темной лазури на строгом фоне священного леса. Это необычайно тонко, точно и живо. Еще дальше, более темная полоса холмов и затем Иерусалим, изображенный в виде силуэта города или, вернее, колоколен высоких башен и шпилей. А на последнем плане — далекие синие горы. Небо непорочно чистое, как и подобает в такой момент. Бледно-голубое, слегка подсвечено ультрамарином в зените. В небе — перламутровая белизна, утренняя прозрачность и поэтический символ прекрасной зари. Вот вам изложение, а скорее искажение, сухой отчет о центральном панно, главной части этого колоссального триптиха. Дал ли я вам о нем представление? Нисколько. Ум может останавливаться на нем до бесконечности, без конца погружаться в него и все же не постичь ни глубины того, что выражает триптих, ни всего того, что он в нас вызывает. Глаз точно так же может восхищаться, не исчерпывая, однако необыкновенного богатства тех наслаждений и тех уроков, какие он нам дает». Первая датированная работа Ван Эйка «Мадонна с младенцем» или «Мадонна под балдахином» 1433. Мадонна сидит в обыкновенной комнате и держит на коленях ребенка, листающего книгу. Фоном служит ковер и балдахин, изображенные в перспективном сокращении. В «Мадонне каноника Ван дер Пале» 1434 престарелый священник изображен так близко к Богоматери и своему патрону, святому Георгию, что почти касается белыми одеждами ее красного плаща и рыцарских доспехов легендарного победителя дракона. Следующая Мадонна, Мадонна канцлера Роллена, 1435, одно из лучших произведений мастера. Любимов не скрывает своего восхищения. Блещут каменья, красками сияет парча и притягивают неотразимо взор каждой пушинка меха и каждая морщина лица. Как выразительны, как значительны черты колена преклоненного канцлера Бургундии. Что может быть великолепнее его облачения? Кажется, что вы осязаете это золото и эту парчу, и сама картина предстает перед вами то, как ювелирное изделие, то, как величественный памятник. Недаром при бургундском дворе подобные картины хранились в сокровищницах рядом с золотыми шкатулками, часословами со сверкающими миниатюрами и драгоценными реликвиями. Вглядитесь в волосы Мадонны. Что в мире может быть мягче их? В корону, которую ангел держит над ней, как блещет она в тени. А за главными фигурами и за тонкой колоннадой, уходящие в изгибе река и средневековый город, где в каждой подробности сверкает Ван Эйковская изумительная живопись. Последнее датированное произведение художника — «Мадонна у фонтана», 1439. Ян Ван Эйк был также замечательным новатором в области портрета. Он первый заменил погрудный тип поясным, а также ввел трехчетвертной поворот. Он положил начало тому портретному методу, когда художник сосредоточивается на облике человека и видит в нем определенную и неповторимую личность. Примером могут служить Тимофей, 1432, портрет человека в красной шапке, 1433, портрет жены Маргариты ван Эйк, 1439, портрет Бодуэна, де Лануа. Двойной портрет четы Арнольфини 1434 наряду с Генским алтарем – важнейшее произведение Ван Эйка. По замыслу оно не имеет аналогов в XV веке. Итальянский купец, представитель банкирского дома Медичи в Брюгге, изображен в брачном покое с молодой женой Джованной Ченами. Здесь мастер как бы сосредоточивает свой взгляд на более конкретных жизненных явлениях. Не отступая от системы своего искусства, Ян ван Эйк находит пути к косвенному, обходному выражению проблем, осознанная трактовка которых наступит только два века спустя. В этой связи показательно изображение интерьера. Оно мыслится не столько частью вселенной, сколько реальной, жизненно-бытовой средой. Еще со времен Средневековья удерживалась традиция наделять предметы символическим смыслом. Так же поступил и Ван Эйк. Имеют его и яблоки, и собачка, и четки, и горящая в люстре свеча. Но Ван Эйк так подыскивает им место в этой комнате, что они, помимо символического смысла, обладают и значением бытовой обстановки. Яблоки рассыпаны на окне и на ларе подле окна. Хрустальные четки висят на гвоздике, отбрасывая словно нанизанные одна на другую искорки солнечных бликов, а символ верности — собачка таращит пуговичные глаза. Портрет четы Арнольфини является примером и гениальной гибкости системы Ван Эйка, и ее узких рамок, за пределы которых интуитивно стремился выйти художник. По существу мастер стоит в непосредственном преддверии появления целостного и определенного, характерного и замкнутого в себе пространства, свойственного развитым формам раннего Ренессанса. Хотя масляные краски употреблялись уже в XIV веке, но Ван Эйк, по всей вероятности, создал новую смесь красок, возможно, темперы с маслом, благодаря которой достиг невиданной дотоле светоносности, а также лак, придающий картине непроницаемость и блеск. Эта смесь позволяла также смягчать и нюансировать цвета. В искусстве Ван Эйка новая техника служила исключительно продуманной композицией, позволяющей передать единство пространства. Художник владел перспективным изображением и, соединяя его с передачей света, создавал пластический эффект, до тех пор недостижимый. Ван Эйк считается одним из самых значительных художников своего времени. Он положил начало новому видению мира, воздействие которого простирается далеко за пределы его эпохи. Художник умер в Брюгге в 1441 году. В эпитафии Ван Эйка написано: «Здесь покоится славный необыкновенными добродетелями Иоанн, в котором любовь к живописи была изумительной. Он писал и дышащие жизнью изображения людей, и землю с цветущими травами, и все живое прославлял своим искусством».